«Можно. Но как же Пшеходский с каретой?» «Пусть ждет, черт с ним. Я сам, брат, его не люблю». Граф приподнялся на локоть и проговорил таинственно. «Держу только по необходимости, по нужде. Ну да черт с ним». Локоть графа подвернулся, и голова упала на подушку. Через минуту послышался храп. Вечером, когда граф уехал, у меня был третий гость, доктор Павел Иванович. Он приезжал известить меня о болезни Надежды Николаевны и о том, что она окончательно отказала ему в своей руке. Бедняга был печален и походил на мокрую курицу. Прошел поэтический май. Отцвели сирени, тюльпаны, а с ними суждено было отцвести и восторгом любви, которая, несмотря на свою преступность и мучительность, все-таки изредка доставляла нам сладкие минуты, неизгладимые из памяти. А бывают минуты, за которые можно отдать месяцы и годы. В один из июньских вечеров, когда солнце уже зашло, но широкий след его, багрово-золотистая полоса, еще красила далекий запад и пророчила на завтра тихий и ясный день, я подъезжал на зорьке к флигелю, в котором жил Урбенин. В этот вечер у графа предполагался музыкальный вечер. Гости уже начали съезжаться, но графа не было дома. Он поехал кататься и обещал скоро вернуться. Немного погодя, я, держа свою лошадь за повод, стоял у крылечка и беседовал с дочкой Урбенина, Сашей. Сам Урбенин сидел на ступеньке и, подперев кулаками голову, всматривался вдаль, которую видно было в ворота. Он был угрюм, неохотно отвечал на мои вопросы. Я оставил его в покое и занялся Сашей. «Где твоя новая мама?» — спросил я ее. «Поехала с графом кататься. Она каждый день с ним ездит». «Каждый день», — пробормотал Урбенин, вздохнув. Многое слышалось в этом вздохе. Слышалось в нем то же самое, что волновало и мою душу, что старался я объяснить себе, но не мог объяснить и терялся в догадках. Каждый день Ольга ездила с графом кататься верхом. Но это пустяки. Ольга не могла полюбить графа, и ревность Урбенина была неосновательна. Ревновать должны были мы не к графу, а к чему-то другому, чего я не мог понять так долго. Это что-то другое стало между мной и Ольгой целой стеной. Она продолжала любить меня, но после того посещения, которое было описано в предыдущей главе, она была у меня еще не более двух раз. А встречаясь со мной вне моей квартиры, как-то странно вспыхивала и настойчиво уклонялась от ответов на мои вопросы. На мои ласки она отвечала горячо, но ответы ее были так порывисты и пугливы, что от наших коротких рандеву оставалось в моей памяти одно только мучительное недоумение. Совесть у нее была нечиста. Это было ясно, но в чем именно, нельзя было прочесть на виноватом лице Ольги. «Надеюсь, твоя новая мама здорова?» — спросил я Сашу. «Здорова, но только ночью у нее зубы болели, она плакала». «Плакала?» — повернул Урбенин свое лицо к Саше. «Ты видела? Это тебе, милочка, приснилось?» Зубы у Ольги не болели. Если она плакала, то не от боли, а от чего-то другого. Я еще хотел поговорить с Сашей, но это мне не удалось, потому что послышался лошадиный топот, и скоро мы увидели всадника, некрасиво прыгавшего на седле, и грациозную амазонку. Чтобы скрыть от Ольги свою радость, я поднял на руки Сашу и, перебирая пальцами ее белокурые волосы, поцеловал ее в голову.